Глава 9. Воскресные и праздничные дни и особые случаи. В труде и подвизе, в обдениях множицею. Накануне каждого воскресного и праздничного дня старец-отец Авросий выслушивал у себя в келье бдение. Поначалу, в 60-х годах, служил всегда эти бдения преданный духовный сын его, иеросхимонах Гавриил. Тут же, около двери, стояли человека 2-3 певчих. Скитоначальник отец Анатолий, бывший в то время простым монахом, пел басом. Келейники были в качестве чтецов, а писарь отец Климент — канонархом. По времени обстоятельства изменялись. Так как общее положение в скиту отправлять церковную службу только дважды в неделю, в субботу и воскресенье, и еще в некоторые дни, по какому-либо случаю установленные, то нездоровые и немощные скитяне, вместо того, чтобы идти служить бдение в монастырь, и спрашивали у старца благословения быть на его келейном бдении. И старец, конечно, благословлял. Умножилось таким образом число молящихся, среди которых были и певцы. Потому, чтобы в келье старца не было тесно и душно, певчим велено было стоять в передней, а, наконец, и в коридоре, куда во время службы растворялись двери старцевой кельи. В самой келье старца оставался один служащий иеромонах, да еще, может быть, кто-либо из близких к нему. Впоследствии и в хибарке оставались некоторые, по благословению старца, послушать сквозь дверь его келейные бдения и помолиться. В летнее время неоднократно приезжал в Оптину пустынь покойный граф Александр Петрович Толстой, бывший обер-прокурор Священного Синода, и всегда любил присутствовать на келейном бдении у старца. Бывали и другие, подобные графу богомольцы. Сам же старец и среди бдений никогда почти не оставался без обычного своего дела. Во время чтения паремий, кафизм и канона он или кого-либо исповедовал в келье отца Иосифа, или принимал посетителей, кого не успел принять днем, или же, наконец, подкреплялся вечернюю трапезою. Всегда только он выслушивал шестопсалмие и величание праздничное с чтением Евангелия, стоя на своей койке, как можно было заметить, с глубоким вниманием. Величание подпевал. Голос у него, несмотря на старость, был светлый и приятный тенорок. Пел он всегда от души и, по слову Священного Писания, разумно. Если же посетителей и исповедников у старца во время его келейного бдения не было, то большую часть службы он слушал, сидя в самоуглублении, а иногда от утомления и лежа. Нередко можно было в это время видеть на лице его слезы. Если старец со своими делами не успел управиться, а бдение до шестопсалмии уже отслужили, в таком случае служба на несколько минут прерывалась, и старца дожидались. По окончании келейного бдения, которое с промежутками и пожданием продолжалось часа три и отходило почти вместе с бдением, отправлявшимся в храме, усталые келейники для усталого старца прочитывали конец вечерних молитв, начиная с молитвы «Владыка человека Любчи», и, получив благословение, отходили на отдых. Утром, если в скиту была своя литургия, которая обыкновенно начиналась всегда не раньше 6 часов, старец с келейниками вставал за полчаса или за час перед службой, прослушивал часы с изобразительными, и отпускал келейников в церковь, а сам оставался один с единым Богом. Только это короткое время и было единственным временем, когда он мог побыть в безмолвии. Как он проводил это время, уже никому не известно. А приходившие из церкви келейники вместе с писарем заставали его всегда почти сидевшим на своей койке с поджатыми ногами, за чтением книги или посланий апостольских, или псалтыри, или добротолюбия, или преподобного Максима Исповедника, или, наконец, Исаака Сирина. Все эти книги он читал непременно на славянском наречии, потому что, как выше замечено, очень любил славянский язык. На книгах он иногда делал собственноручно заметки. Например, как помнится, под словами апостола Павла: «Дадесими пакостник плоти агел сатанин, дами пакости деет». Подписано было старцем в виде подстрочия «Александр Ковач». В «Добротолюбии» же и в книге святого Исаака Сирина было очень много для памяти подчеркнутых старцем мест. Возвратившиеся из церкви писарь и келейники предварительно входили с молитвой к старцу и получали от него благословение. А старец, сидя за книгой, тут же иногда укажет кому-нибудь из них особенно назидательную в книге коротенькую статейку и даст прочитать. Потом отпускал всех их подкрепиться чаем и сам подкреплялся. Скоро затем писарь возвращался к старцу, и начиналась обычная диктовка писем. А там подходили посетители и посетительницы, начинались по-прежнему стук, звон, шум, ропот. И так уже до глубокого вечера опять все по-будничному. Иногда же от большого в праздничный день прилива посетителей старец утруждался больше, чем в будни. Если же в скиту своей службы не было, то старец оставлял при себе одного келейника для прочтения часов, а прочих отпускал в монастырь к ранней обедне, который всегда по праздникам начинается там в 5 часов. С некоторой особенностью встречались и проводились старцам великие праздники — Рождества Христова и Святой Пасхи. Недели за две до праздника старец продиктовывал так называемое «общее поздравление», которое и переписывалось в немалом количестве экземпляров. Кстати, заметим здесь, что эти общие поздравления имеют свою историю. В середине 60-х годов их еще не было, но вот главный писарь отец Климент подал старцу мысль ради таких великих праздников рассылать некоторым, особенно преданным ему духовным дочерям в женских обителях, самые краткие поздравления вроде визитных карточек. Писалось на маленьких клочках почтовой бумаги так: «Сестра, о Господи, мать такая-то, поздравляю тебя с праздником Рождества Христова» или «Воскресение Христова». Поздравление это заканчивалось собственноручную подписью старца, иеромонах Амвросий. Но такие кратчайшие поздравления – скоро оказались батюшки не по вкусу. К празднику Рождества Христова 1869 года и к Пасхе 70-го он уже сам продиктовал краткие общие поздравления с праздниками. Приближался затем опять праздник Рождества Христова. По установившемуся уже обычаю нужно было и опять готовить общие поздравительные письма. Старец обратил теперь на это особенное внимание, сказав: «Уж если писать, так написать должно что-нибудь полезное и назидательное». И продиктовал первое глубоко назидательное общее поздравление, в котором, изъяснив таинство наступающего праздника, приглашал унылых и нечувственных со смирением и зазрением себя усердно и с благоговением внимать всее время чтению и пению церковному, и от них, как от источника жизни и бессмертия, почерпать утешение, вразумление и спасение милостью и человеколюбием Сына Божия. С этого времени, уже до самой кончины своей, готовил старец замечательные по своему содержанию рождественские и пасхальные общие поздравления. Удивительно памятлив был старец. В продолжении 21 года он диктовал эти поздравления, и, несмотря на то, что никогда не справлялся о содержании продиктованных в прежние годы писем, всегда говорил непременно о разных предметах. Но вот наставал канун праздника. Келейники заботились о возможной чистоте старцевых келий. Число посторонних посетителей сравнительно уменьшалось, так как каждый заботился встретить праздник у себя дома. Старец в это время больше занят бывал исповедниками, и притом из своих братьев. Иногда неспешно переходил он по какой-либо нужде из кельи в келью. Лицо такое светлое, святолепное. Видно было, что благодатный мир и невозмутимая тишина наполняли его чистую душу. Любящее сердце его отверсто было ко всем. Отечески ласковое слово, взгляд или прикосновение рукой вызывали иногда у окружавших его слезы умиления. Несколько раньше обычного старец ложился для краткого отдыха, а в самую полночь, когда в монастыре ударяли к утренне, вставал. Служащий иеромонах и певчий были наготове. Из двух имевшихся для келейного служения рис ради праздника подавалось получше. Зажигались пред святыми иконами свечи, и начиналась утрення, которая отходила несколько раньше монастырской. Затем болезненный старец ложился опять для отдыха, который, впрочем, скоро прерывался, потому что монастырские певчие, тотчас по окончании утренни, приходили в скит поздравлять старца с праздником, а за ними и все скитские братья. В праздник Рождества Христова славили Христа, а на Пасху пели девятую песнь пасхального канона с возглашением заздравной Ектения старца, после чего старец со всеми пришедшими к нему, сидя на своей койке, христосовался и отделял красными яйцами. Пред литургией старец по обычаю прослушивал праздничные часы и отпускал всех своих келейников в монастырь к обедне, который начиналась по рану. В скиту в первые дни этих праздников своей службы не бывает. По окончании литургии, хотя посетителей с обычными нуждами и скорбями почти не было, зато много было поздравляющих с праздником, а среди поздравителей замешивались иногда и толкуны. Потому старец и в эти великие праздники был в непрестанной молве. На другой день праздников, Рождества Христова и Святой Пасхи, в скиту всегда служил литургию настоятель монастыря отец-архимандрит Исаакий Соборне, а после, вместе со служащими иеромонахами и иеродиаконом, шел к старцу поздравлять его с праздником. Старец с любовью принимал дорогих гостей и сам, усевшись на своей постельке с поджатыми ногами, кушал с гостями чай. Легкий разговор о чем-либо с близкими, в особенности со старшими братьями, был для него некоторого рода развлечением. Любил он послушать новости, церковные и общественные, и сам порасскажет, бывало, что-либо. Откушав чаю, отец-архимандрит в первые дни помянутых великих праздников всегда обедал в скитской трапезе, а старец принимал у себя поздравителей и простых посетителей. Среди обычного течения жизни бывали изредка особенные случаи, которые несколько разнообразили жизнь старца. Так, например, получались им по почте замечательные иконы. Первая такая икона была святителя Амвросия Медиоланского, около аршина вышины, и затем в особом ковчежце часть мощей сего угодника Божия. А потом афонцы в разное время прислали несколько икон, вышеупомянутую святого великомученика Пантелеимона и Божией Матери достойно есть, обе больших размеров и замечательно искусного писания, и еще из московской афонской часовни икону Скоропослушницы. Все это принимал старец как великую милость Божию, как проявление особенного благоволения к нему Матери Божией и святых. Непременно в первый же вечер по получении иконы служилось келейное бдение Божией Матери или тому угоднику Божию, в честь которого получалась икона, пред которую старец и молился с особенным благоговением и умилением, лобызая оную. Временем, как упомянуто было, из Калужинки привозили в Оптину пустынь, особенно чтимую всеми благочестивыми жителями Калужской епархии, чудотворную икону Божией Матери, именуемую Калужинскую. Слушая бдение или молебен пред нею, старец едва сдерживал слезы, которые иногда и против его воли буквально текли ручьями, по свидетельству очевидца протоиерея села Калуженки отца Александра Соколова, всегда сопровождавшего в Оптину святую икону. Что-то трогательно праздничное ощущалось в это время и в душах всех окружавших старца-молитвенника. Живее верилось в ходатайство пред Богом Матери Божией и святых за людей православных. Но особенную торжественностью и великолепием отличался день ангела старца Амвросия, 7 декабря, празднование памяти святителя Амвросия Медиоланского. Старец глубоко чтил своего духовного покровителя. С вечера, как в монастыре, так и в скиту, и особо в келье старца, отправлялось бдение святителю Амвросию. Кажется, в начале 70-х годов одним скитским иеромонахом Антонием составлена была особая полная служба с акафистом святому Амвросию Медиоланскому, и старец с того времени у себя в келье всегда выслушивал эту службу с акафистом. В самый день батюшкина ангела в монастыре и скиту отправлялись соборные литургии с молебнами святому Амвросию и с возглашением старцу Амвросию многолетия. В скиту служил и сам настоятель, отец игумен Исаакий. После молитвы о здоровье старца предварительно все скитские братья, как самые близкие к старцу сожители его во главе с отцом игуменом и скитоначальником, являлись к нему в келью, пели тропарь и кандак святому. Диакон возглашал ектинию и многолетие старцу, и затем почтительно приносили ему поздравления с Днем Ангела. Болезненный старец по обычаю в своем простом, иногда заплатанном подряснике сидел с поджатыми ногами на своей койке, а все братья, не исключая даже скитоначальника, кроме, конечно, отца игумена, подходя к нему, кланялись ему в ноги. С иеромонахами старец целовался рука в руку, впрочем, всем преподавал благословение. Затем все скитяне по приглашению любвеобильного старца размещались в разных уголках его келии. Отец игумен и скитоначальник с иеромонахами оставались в старцевой келии с самим старцем. Прочие, кто в залике, кто в келиях старцевых келейников, а кто и в хибарке, в которую в это время еще не впускали женский пол. Поили всех сладким чаем с прекрасной мягкой сдобной булкой. После скитских братий приходили к старцу монастырские певчие, тоже с поздравлением, которое совершалось таким же порядком. В трапезе скитской и монастырской было велие утешение. Но в то время, как братья должны были трапезовать, старшие из них, иеромонахи и иеродиаконы, во главе с отцом игуменом и некоторые из почетных посторонних гостей, собирались в келье старца на закуску, которую, вернее, можно было назвать великолепным обедом. Сам старец с отцом игуменом и более почетными гостями располагался в залике, гости за столом, а старец на мягком диване, по обычаю своему, с поджатыми ногами, которые не могли терпеть холода от пола. Среди угощений шла непринужденная беседа о разных подходящих ко времени предметах. Сам старец шутил. Подавали, например, однажды среди обычной закуски жаркое, которого старец, как упомянуто выше, никогда не кушал, по причине, как говорил он, слабости своего желудка, а по мнению некоторых посторонних лиц, может быть, и по воздержанию, вследствие схимнических обетов. Посмотрел старец на рыбу, да и промолвил: «Эх, хорошо кушанье-то! Ну, дай хоть понюхаю, коли есть нельзя». Поднес келейник жаркое к носу старца. Он понюхал. «Ну, — говорит, — неси далее». Произошел, конечно, общий смех. Всех гостей бывало до полсотни, если не более. Но вслед за первым столом набирался другой стол, несколько меньшей численностью для менее почетных лиц. Затем набиралась полная хибарка монахинь, даже мирских особ, приезжавших с разных сторон поздравить дорогого батюшку со днем его ангела. Всех их поили сладким чаем и отделяли по куску пирога. Среди этих угощений не обходилось иногда и без неприятностей. утомленные суетой келейники или как-нибудь забудут подать какой-либо гости чаю или еще что-нибудь случится. Сейчас послышится ропот, а по пословице «невестки бывали и отместки». Кроме того, келейники дадут знать о сём старцу, но сам старец всегда снисходительно относился к этим нетерпеливым роптуньям и после угощений, выходя к ним на общее благословение, у них же просил прощения в своей неисправности. Раз как-то вышел и таким умильным тоном проговорил: «Простите меня, матери и сестры, с любовью готов бы всех вас всем удовлетворить, но вы ведь знаете немощь мою. А это все там у вас отец Михаил, келейник, кого чаем, а кого величаем». Отсутствовавшим же бедным монахиням в Белевский женский монастырь посылались вазами белые хлебы и пироги. В послеобеденное время все монастырские братья числом до 300 человек попеременно приходили поздравить старца со днем ангела, а затем отправлялись в скитскую трапезу, где их поили чаем с белым хлебом, отделяли сластями и подносили пившим по стакану пива. Все издержки на эти угощения ежегодно принимала на себя одна из самых преданных старцу духовных его дочерей, вышеупомянутая богатая помещица Александра Николаевна Ключерева, которая из особенного расположения и уважения к старцу Амвросию приняла при постриге в мантию и имя Амвросии. В заключение, сама матушка Амвросия готовила у себя в этот день ужин, кстати, по случаю своих именин, на которые приглашалось также немало разного рода гостей. Таким образом, в день ангела старца Амвросия никто из близких к нему по возможности не был забыт. К особым случаям в жизни старца Амвросия можно отнести и посещение его калужскими владыками, каковые посещения приходились большей частью в летнее время, когда преосвященные обыкновенно ездят для обозрения своих епархий. Для встречи своего архипастыря старец одевался во все иеромонашеское облачение, рясу, мантию и клобук, выходил на крылечко своей келии, при входе на которое святителя кланялся ему в ноги, принимал благословение и вводил его в залик. Здесь иногда наедине с архипастырем проводилось им несколько времени во взаимной беседе. При посещении владык старец всегда держался обычной своей детской простоты. Если во время беседы с архипастырем у него сырели ноги, отчего он всегда испытывал сильную головную боль, то он, нисколько не стесняясь, тотчас же и спрашивал у святителя благословения переобуться и тут же при нем переобувался. Особенное благоговение питал старец к покойному архиепископу Григорию. Всегдашний отзыв старца о сём святителе был таков: «умён и свят». Потому каждое слово сего архипастыря он считал выражением воли Божией, и всегда через отца игумена Исаакия, нередко посещавшего по делам Калугу, обращался к нему за решением важнейших вопросов относительно внешней и внутренней жизни обители. Если почему-либо затруднялся брать это решение на себя, советуя и самому отцу игумену вопрошать в таких случаях архипастыря, как самим Богом поставленного, и поступать согласно его воле. Дивно было и смирение владыки Григория. Выслушав от оптинского настоятеля какой-либо старцев вопрос, он не сразу его решал, а сначала сам спрашивал отца игумена: «А как смотрит на это старец?» И уже после решал вопрос, сообразуясь с мнением самого старца. В некоторых же случаях прямо говорил: «Да это уже как сам старец решит, я не беру этого на себя». Этот благостный и монахолюбивый владыка настолько был внимателен к трудам и подвигам старца Амвросия в отношении его служения страждущему человечеству, что представил его в 1870 году к редкой в то время награде золотому наперстному кресту, который получен был им по почте 13 сентября означенного года. За Севастопольскую кампанию бронзовый крест старец давно уже имел. И в этих крестах он всегда встречал посещавших его владык, надевал иногда и в других важных случаях. Получение старцем наперстного креста сильно повлияло на него. С краской в лице, с навернутыми на глазах слезами, считая себя по смирению недостойным такой награды, он долго не решался надевать присланный ему крест. Но, наконец, усиленные просьбы множества старцевых почитателей заставили его подчиниться общеустановленному церковному порядку. Какая была по этому случаю радость для старца и всех окружавших его духовных детей, может каждый представить себе. В 1887 году изволил посетить Оптину пустынь великий князь Константин Константинович, который провел немалое время в душеполезной беседе со старцем и после с любовью относился к нему. В том же году, в июле месяце, прибыл в Оптину высокопреосвященный Иоанникий, митрополит московский, ныне киевский, в сопровождении епархиального архиерея Владимира. Старцу сказано было встретить высокого гостя вместе со скитскую братьей в церкви, для чего он и пришел в церковь. Не зная о сём, владыка-митрополит, посетивший скитский храм и помолившись по обычаю пред святыми иконами, сказал: «Ну, теперь пойти к старцу». Но лишь только обернулся назад, как тотчас увидел пред собою самого старца. Удивленный такой неожиданностью, высокопреосвященный милостиво изволил заметить ему: «Зачем вы трудились приходить сюда? Я сам непременно буду у вас». И попросил его тотчас же удалиться в келью. Действительно, митрополит посетил его в келье, долго беседовал с ним наедине и, выйдя из кельи старца, почтительно простился с ним. 24 августа 1888 года служил в Оптиной позднюю литургию новый калужский архипастырь Преосвященный Анастасий, который вскоре после литургии в сопровождении настоятеля обители некоторых братьев осматривал монастырь Скит и затем навестил старца Амвросия. По причине позднего времени недолго сидел владыка со старцем, сказав, что еще навестит его. И навестил 26 августа утром, после ранней обедни, пред самым отъездом в Калугу. Проводив владыку, старец вышел по обычаю в хибарку преподать благословение ожидавшим, среди которых было много шамардинских сестер. Обошел, благословил всех и, вернувшись, сел близ образа Божией Матери достойно есть на комодик у шкафа, а ноги поставил на стул и начал говорить: «Небось, вам хочется знать, что говорил мне владыка? Вот что. Скажи, — говорит настоятельнице шамардинской, — чтобы она спрашивала всех вновь поступающих, зачем они пришли — спасаться и трудиться или хлеб даром есть?» Спаситель сказал народу: «Вы не потому пришли и не потому радуетесь, что видели и слышали меня, а потому что ели и насытились». Потом еще сказал владыка: «Не надо строптивых совсем принимать, а сначала испытать. А кого раньше приняли, не узнавши, и кто оказался таковым, того прогнать. А то в монастыре хотят все своей воли, а своя воля — царя боли». А про Оптину сказал владыка так: «Здесь я вижу, чуть что не так, сейчас сожмут, не разойдется, не дадут воли. Кого в пекарню, кого в просфорню, кого в огород, сейчас скрутят». А братья говорят про владыку, что он прост да тонок. «А каков преосвященный в обращении?» — спросили старца. «Очень прост, но премудр», — ответил старец. «А как понравилось ему Шамардино?» — еще спросили. Владыка говорил с улыбкою, что хорошо поет, — ответил батюшка, и затем прибавил: «Он как истинный монах, не корит и не хвалит». «Вот и вы, батюшка, никогда нас не хвалите», — — сказала какая-то. «Да что ж вас хвалить», — ответил старец, — «когда вы сами себя хвалите». Разнообразилась несколько жизнь старца еще посещением духовных старцев-монахов. Один из таковых был в свое время благочинный калужских монастырей, настоятель Тихоновой пустыни, почтенный архимандрит Моисей, почти одновременно со старцем Амвросием, поступивший в число братства Оптиной пустыни, и вместе с ним живший немалое время, хотя один в монастыре, а другой в скиту. Побеседовать с этим настоятелем старец считал за удовольствие. Вдвоем с ним запрется в своей келье часа на два, и уже в это время отнюдь никого не принимал, ни из своих, ни из посторонних. Любил также старец побеседовать и с мирскими благочестивыми, в особенности образованными людьми, каковых бывало у него немало. Посещали старцы и светские писатели, как, например, Достоевский и некий другой. О первом из них старец со свойственной ему проницательностью отозвался «это кающийся», а о втором дал неодобрительный отзыв. Бывали у старца Амвросия известный Погодин и Юркевич, профессор Московского университета. При старце проживал немалое время Константин Леонтьев. Нередко бывали у него покойная графиня Протасова, императорская фрейлина, и семейство князей. К нему приезжали и инородцы, например, с графом Александром Петровичем Толстым приезжали погостить в Оптиной греки, получавшие воспитание в России насчет графа, черкесы, обратившиеся в православие, гостили некоторое время в скиту двое датчан, из которых один принял православие. Приезжала абиссинская царевна и другие подобные. Всех их принимал старец как близких родных и участливо относился к их положению, не упуская также из внимания чего-либо замечательного из их народной жизни. Вследствие общей любви и уважения к старцу немало приезжало в Оптину лиц католического и других неправославных вероисповеданий, которые по его благословению принимали тут же православие. Из них в особенности известен вышеупомянутый Сергей Станислав Михайлович Баранович, бывший некогда вице-губернатором в Калуге, принявший православие в Оптиной пустыни 7 ноября 1868 года. Либавский гражданин, проживавший в Орле, Фердинанд Христианович Розен, принявший православие 26 июля 1868 года, восприемником которого был сам старец Амвросий. Шведка Мария Каролина Ор из Гельсингфорса, присоединенная к православию 23 февраля 1869 года, сказывавшая, что по принятии православия она чувствовала великое душевное утешение. Лютеранка из города Белева Вильгельмина Карловна, урожденная Кус с дочерью Марию, и католичка Полька, бывшая в замужестве за русским, Елена Титова, присоединенные к православию 15 марта 1869 года, также по присоединении ощущавшей великую духовную радость. Было после и еще много присоединений к православию при деятельном участии старца Амвросия. Находим не лишним упомянуть о том, что у старца Амвросия был и граф Лев Николаевич Толстой. Пришел он в Оптину, кажется, в конце 70-х годов пешком, в крестьянской одежде, в лаптях и с котомкой за плечами. Скоро, впрочем, открылось его графское достоинство. Пришел он купить что-то в монастырскую лавку и начал при всех раскрывать свой туго набитый деньгами портмоне, и потому вскоре узнали, кто он таков. Как по виду крестьянин, он приютился в простонародной гостинице. Одного бедного дьячка спросил старец Амвросий, где остановился. «Да там», — отвечал тот, — «с графом, в простонародной». Этот, представлявший из себя какого-то особенного человека, лично был у старца и сказал ему, указав на свою одежду, как он живет. «Да что ж из этого?» — воскликнул старец, с улыбкою поглядывая на него. Неизвестен подлинный ответ старца графу, но смысл его таков. Одна внешность без внутреннего содержания, что тело без души. Все труды и подвиги телесные, и даже самоумерщвление, если они не направлены к исполнению заповедей евангельских, приобретению добродетелей и в особенности смирения, не только не приносят пользы душе человека, но наоборот приносят ей величайший вред, совершенно ее погубляют. Наконец, особенным днем в году для старца было 7 сентября, день кончины его старца, батюшки отца Макария, которому, как выше замечено, всегда питал он беззаветную любовь. Так как в этот день со времени кончины старца Макария дозволено было пускать в скит женский пол, то к этому числу ежегодно собиралось многое множество монахинь и мирянок почтить его память молитвенным поминовением, а, кстати, и осмотреть сокровенный для них скит. 7 сентября потому в особенности старец Амвросий был в совершенной осаде от женщин, которые целый день окружали его корпус со всех сторон. Так, среди непрестанных трудов и ежедневной суеты, среди многоразличных скорбей, напастей и болезней, этих волн и волнений моря житейского, плыла к тихой пристани ладья старца Амвросия. Но окрыляемый живою верою в промысл Божий и непостыдную надеждою, он своим любящим сердцем так был прикован к неизреченной красоте горнего града Иерусалима Небесного, что, как казалось окружавшим его, или почти, или совсем их не замечал».